она совершенно ни сейчас, ни потом не приспособлена для того, чтобы водить экскурсии. Есть два типа музеев. Делает музей, выправляет старую планировку квартир, чтобы удобно было водить. Но я твердо убеждена, что тогда теряется всякий смысл музея и фактов. Поэтому в наши музеи мы будем водить не больше, чем по 8 человек. Сегодня мы делаем исключение, как и несколько других исключений, которые требуют очень большой организованности. То есть я говорю, остановитесь, пойдите по одному, пройдите сюда, это совершенно обязательно, потому что квартира не открыта, она формируется, ее еще долго нужно формировать. Но заодно те замечания, те тогда дискуссии, которые возникают, тот разговор, который идет, он мне очень полезен, потому что всякая брошенная мысль, она рождает ответное либо да, либо нет, и во всяком случае еще больше задумываешься над тем, как это должно быть. Дом Марины Цветаевой поначалу, по настоянию того прежнего Союза писателей СССР, который был, все время настаивали ту комнату, в которой она писала, вот и все, остальное мы там займем под гостиницей, под это и так далее. Вот удалось добиться того, чтобы дом был весь Цветаевский. Это по существу квартира-музей и большой культурный центр, в котором две уникальные библиотеки, в котором замечательная выставка, еще есть выставочный зал, концертный зал, внизу придуманный нами, мы очень им гордимся, зал для турниров молодых поэтов. Там будут не только молодые поэты, но там будут вообще как бы объединение московской интеллигенции, технической, теоретической, академической, какой хотите, тех, которые являются и всегда объединяются самим временем, те, которые являются создателями своего времени. И поэтому их объединяют общие проблемы, общие интересы, общее художественное выражение этих идей. Вот из чего состоит наш дом. Вот на втором этаже жила Марина Цветаева. Она жила в тот редкий период, когда очень мало об этом написано, когда она была победоносной и крылатой, когда была счастливой пора ее жизни, когда она была чрезвычайно созидательной, эта пора, и когда она говорила о себе, судьба меня целовала в губы, у губы учила первенствовать судьба. Вот это первенство, оно забыто потом, потому что забыто и та основа, которая дала Цветаевой ту удивительную объемность восприятия жизни, когда человек говорит, когда она говорила, что вот «О, как солнечно и как звездно, значит, жизненный первый том». Этот жизненный первый том при въезде в этот дом, еще эта страница книги не закрылась. Но начало этого дома, как бы вот символически сочетается с названием книги Солженицына, август 41-го, то есть август 14-го. Вот именно она въехала в конце июля, по существу жизнь началась с начала мировой войны, начала как бы судьба наступать на пятки. Но это еще был период, мы знаем, те, кто помнят, вот когда вот мои 74, я это хорошо помню, и участвовала в войне, а вот те, кто, вы понимаете, война идет, а все-таки жизнь идет. Еще остается мебель на своих местах, еще не поселились туда ни крысы, ни мыши, ни ледяная вода, ни буржуйки, которые обогревали, ни картошка под кроватью, если она есть, мерзла и так далее. А еще пока сохраняется как бы прежней жизни. Вот такая прежняя, относительно прежняя жизнь, меняясь каждый год, она за 8 лет жизни, с 14 по 22 год, она менялась каждый год, она была другая и внешне, и внутренне, но каждый год отразить невозможно. Здесь все осталось и все было разграблено, все начинается с нуля. Анастасия Ивановна Цветаева, которая оставалась в России, в 1937 году, сначала еще в 1933, была арестована, 22 года в 10 лет лагерей строгого режима, 22 перехода по снежным пустыням Дальнего Востока и 22 года ссылки и каторги. У нее было тоже все изъято, все уничтожено, поэтому сборы вещей, фактов, фотографий, образов, все начинается сначала. Сначала в один миг, когда одновременно ремонтируется здание, когда создается концепция дома, когда параллельно существуют еще другие структуры, создать этот уникальный мир, созданный Цветаевой, просто невозможно. И когда приходят вот эти немножко обывательские требования, как вы открылись, еще нет мемориальной квартиры, мы еще бы... Вот эта претензия совершенно от людей, которые не представляют, что такое создать мир Цветаевой, уникального, гениального поэта, единственный раз создавшего эту квартиру, которая имела в себе 7 комнат, кроме темных и переходов, и всего 284 квадратных метра, в которой проходили такие метаморфозы, которые соединять чрезвычайно трудно, над экспозицией которой надо ломать голову, и нет единых правил. Если музей Льва Николаевича Толстого как жил, так и остался, там еще продолжали жить дети, Скрябина, тетка, которая его воспитала, жила до 42-го года. И там еще есть сухие букеты композитора Скрябина, собранного в Алексине, недалеко от Тарусы, в Тульской. То здесь все или имитация, или аналог, или никак, или воспоминания. И как еще надо сделать так, чтобы воссоздать, чтобы это было и убедительно, и образно, и это... Очень большая художественная и научная работа и задача. И персонала по-настоящему нету. Нету ни одного филолога в доме, ни одного человека, владеющего языками. Пока очень маленькие зарплаты. Есть только претензии маленьких влюбленных людей в Твиттер. Ах, Надежда, вам почему до сих пор? Ах, это не так. Ах, мы уже запаздываем. Ах, вот это мы открыли, это мы не открыли. Мы, понимаете, можно открыть, водить и говорить об уникальной планировке. Это тоже впечатляет. Но в это время создавать, передвигать, думать, это просто невозможно. Я говорю вам, представителям Академии наук, журналу, который имеет представление, я не знаю до сих пор, мышление или мышление, не знаю, я привыкла к мышлению, не знаю. Вот. Поправляйте, я забыла спросить у Дмитрия Сергеевича Лихачева и Михаила Леоновича Гаспарова. Еще не знаю, у кого спрашивать, но забыла спросить. Как-то не знаю. Вот вы понимаете, поэтому вы для меня не только экскурсанты, но и те, кто мне подскажет, те, кто выразит или согласие, или несогласие. Для меня каждая такая экскурсия еще раз собственный экзамен. Так ли это? Что ли мы делаем? Что с этим будет, где правильно, где неправильно, где научно, где ненаучно, где, так сказать, соответствует. Надо сказать, что такого периода жизни и такой квартиры у Цветаевой больше не было. Любимых домов у нее было, по сути, три. Так, услов. В Москве, скажем, не в самой Москве, это дом, это в переулок сходи трехпрудный, в эту душу моей души, это дом ее отца. Приданная первой жены и отца Варвары Дмитриевны Иловайской, его нет, он снесен. Домик в Тарусе, это дача, там, где жил Борисов Мусатов, она тоже специально снесена нашим правительством, дабы не мутить умы. Вот, ее нету. И дома, замечательные дома, где она гостила или снимала, это крымские дома. Там, где Максимилиан Волошин, и там вот в Судаке и в Феодосии. И очень недолгое пребывание вот в Пушкинском Крыму, в Гурзуфе первое. Другого счастливого места не было, было только это. Но чем оно отличалось от Трехпрудного, от Тарусы, от Крыма? В Крыме были замечательные законодатели духа, это были законодатели духа, сам Волошин, Спендиаровы, герцоги Жуковские, Это все гиганты 20 века. Они формировали там среду, они формировали и саму Цветаеву. Здесь, в Трехпрудном, была замечательная мать Мария Александровна Мейн, Иван Владимирович Цветаев, которые оставили свои огромные наследия культуры. Это, так сказать, дом, дышавший их интеллектом, их заботами, их вкусами. И вот единственный дом, который она выбрала по местоположению пушкинскому, вот в этом районе рядом с собачьей площадкой, где вся история Москвы, где Сытин говорит, что даже не имеющий отношения к истории, чувствует, что все здесь исторично, где рядом церковь Пушкина, где он венчался, где фонтан был, который она называла своим, где был дом Пушкина, то есть где он читал Бориса Годунова, тут, где были славянофилы и западники собирались вместе, где был музей 40-х годов, место самого дома. Кроме того, здесь очень близко были лучшие студии, салоны, потом редакции замечательных журналов того времени. Значит, само место было подсказано этим. Но кроме того, и сам дом. Он состоял из 4 квартир. Это до революции она никогда не знала, кроме того, что клумбы с левкоями и голубями, какой у нее двор, кто жил в подвалах, и никогда не была на черном ходу, на черной лестнице. Так же, как не была и дочь адвоката Гольдмана, который спасал ее от голодной смерти в революции, и Надя Гольдман, его дочь, мне, который посвящал потом стихи Самуил Маршак, мне говорила, мы черного хода тогда не знали, но мы не знали и России. Мы знали определенный круг, она дочь адвоката, дочь профессора, мы этого не знали. Она въехала сюда. Вы понимаете, все мы говорят, бездомные птицы-одиночки. Как будто через всю жизнь бездомные птицы-одиночки. На самом деле, она, умирая, говорила, кажется, я в своей жизни больше всего на свете любила уют. Когда она собирала вещи, когда она уезжала, она говорила, мои вещи не продаются, потому что слишком полюблены, слишком мои, и они, так сказать, очень трудно распродаются. Было многое брошено, многое подарено, многое оставлено. Вот это особенность дома, когда своими руками, единственный раз в жизни, придавая значение любому штриху, любой вещи, любой повороту комнаты, из всего делая поэтическое событие, она создавала этот дом. Второй раз. Никогда в жизни, только как госпиталь или казарма. Все дома после этого. Она любила ручьи и горы в предместьях Праги. Она любила саму Прагу, любила этого рыцаря, этого Волтаву, этот Карлов мост. Но никогда у нее не было уже больше своего места, где она, вот единственное место, где она написала 12 книг, 11,5 уже заканчивала в Праге одну из них. Вот молодец. Поэтому никогда больше этого не случилось. И этот факт в ее биографии не проработан, не изучен. Это задача нашего дома. А задача почти невыполнимая, потому что нужна очень хороший фундамент образования, нужно хорошее филологическое там, накопление какие-то, большая такая очень специальная грамотность, которая ведет, у нас должна быть наука, с одной стороны, та наука, которая помогает найти там нужную фотографию, нужную публикацию, нужную справку, которая должна состоять из библиографии, картотек, выставок, и другая наука, которая будет изучать время, жизнь поэта здесь, людей, которые здесь были. Их след, оставленный в нашей науке, это другая наука, музейная. Поэтому должно быть два рукава науки в нашем доме, которые каждый делает свое дело, и совместно, соединившись, они могут отвечать задаче мирового центра, на который мы замахнулись, и пока, конечно, этой задачи мы не отвечаем, мы только, так сказать, надежда и аванс. А пока мы пока еще только... Пока еще и дом не отремонтирован, и становление музея тоже только начинается. Вот в этой третьей квартире, где в этом доме было 4 квартиры и подвал. В подвале жили рабочий люд, ремесленники различные, фонарщики, сапожники, точильщики, много кто. Во время революции эти люди, многие из них чистые душой, духом, очень жалели ту разгромленную интеллигенцию, которая была в этом доме. Помогали и спасали. Это удивительные факты истории. Вы понимаете, вот был сапожник Гранский, о котором Марина Ивановна, понимая, что в Советском Союзе, писал только букву «Г». Мне потом удалось расшифровать этот. Сапожник Гранский, который, она говорила, философ, а, по-моему, первый диссидент в нашей стране, который все время, значит, он писал такие частушки, что девчонки красят губы, что-то там, трубы, забыла, о том, что крыша еле дышит, так про то никто не слышит. И вот, значит, он все время вот такие частушки пел, что трубы не это. Его время от времени, у него было 9 человек детей, сажали в сумасшедший дом. При том, что он, значит, пел эти песни, был абсолютно, я потом узнала, совершенно веселый, нормальный, замечательный человек. Но так как это был бесспорный пролетарий, и это было бы ужасно не кстати его куда-то там убирать, то он, значит, первый был способ, его помещали все время в больницу для душевнобольных. Как только он наряжался каждое воскресенье всех своих детей в белые одежды, они шли в церковь, это было ужасно. Не кстати. Так вот, здесь был тот народ, который Марине Цветаевой, русскому великому поэту, российскому поэту, никогда не националисту, а именно широкого такого мышления, вот помогало все население этого дома. Но когда я разговаривала с архитекторами, до сих пор существует абсурдное понятие, что этот дом не памятник архитектуры, а рядовая арбатская застройка. Единственное, Акуджава и я кричим о том, что это и есть памятник архитектуры, что такая была рядовая застройка, что, дай бог, мы теперь ее дворцом считаем. Это бесспорный памятник архитектуры, но убедить в этом никак не удается именно охрану памятников. Охрану памятников Москвы. Я думаю, что мы с Институтом истории и искусств все-таки это проведем. Это все-таки он будет как охрана памятников. Вот, и значит, каждая из этих квартир особенность, особенно что ценит Дмитрий Сергеевич Лихачев, что это особая московская архитектура, которой начисто не могло быть в Петербурге и не было, где сохранилась традиция дворянских гнезд. Поместий, где есть великолепные залы, где, так сказать, музыка звучит, зеркала, лепнина и портреты предков, и великолепные комнаты для прислуги, комнаты для детей, закоулки, низкие потолки на антресолях, какие-то непонятные вот помещения для всяких удобств, в которых там разбирали девушки там какие-то дела, приготавливали сюрпризы. Вот это как бы каждый из квартир имеет абсолютно свою планировку, абсолютно не похожую друг на друга. И самая фантастическая квартира – квартира Марины Цветаевой. Квартира Марины Цветаевой, внутри которой мы сейчас с вами на втором этаже. А вот это во второй этаж начинается с этой квартиры. И это, в этой квартире внутри 3 этажа, а Цветаева настаивает, что было и 4. Что там, и кажется, она права, потому что был еще один выход наверх. Где-то и 4. Вот так так мыслили московские архитекторы. Вот в этой квартире 284 метра были действительно и парадные залы, и детские великолепные, и ее кабинет по памяти детской в Трехпрудном переулке с низким потолком, что она особенно ценила. Я стараюсь вам здесь рассказать больше, потому что мне трудно вас развернуть и показать конкретно. Вот здесь вот 7 комнат, кроме темной. 7 комнат. А въезжала они тогда, семья состояла из 3 человек. Годовалая Аля, Сергей Яковлевич Ефрон и она. Но для того, чтобы можно было жить и писать стихи, с ними приехал дворник, истопник, кухарка, кормилица, экономка из папиного дома. И было все-таки 100 тысяч в банке, на проценты которого они жили, оставленные матерью, бабушкой, дедом Мейном, дедом Иваном Цветаевой, матерью Мейн, там какие-то что-то от Ледуховских и Бернацких. Вот обеим сестрам была такая вот сумма, которая была потом экспроприирована, то есть изъята во время революции. Но в 17 году она еще была их суммой. Вот, понимаете, и вот это основа, это полного воздуха грудь и счастье, она не проработана в биографии Цветаевой, она проходит как бы мимоходом, а это есть то заложенное, что потом дало огромные силы ей выжить и выстоять, иметь определенные твердые позиции еще совсем полудевочкой, потому что те, кто создали этот уникальный век, если мы возьмем философов, художников, литераторов, писателей, поэтов, инженеров, между прочим, среди них Юркевич, который создал второй «Титаник», потом эмигрировал в Париж, личный ее друг и брат его совсем близкий друг. Вы понимаете, они были не только знакомы, они у них были дружеские общения, у них были собеседования, у них были взаимные посвящения, у кого-то были переписки. И удивительно, что те, уже имея имена и возраст, общались с Мариной Цветаевой, она 22 лет сюда въехали, на равных. И они были ей, она была им интересна, и собеседование шло на том уровне, которое отличает этих людей, созидателей нашего века. Вот эта третья квартира, она начинается с прихожей, и уже с самой прихожей начинаются чудеса. Потому что гостиная или столовая с потолочным окном, или каминная, так называется она, или лунное дно, то есть лунное сияние, либо морское дно, так называлось это. Это все терминология цветаевская. Вот она начиналась с тем, что когда вы входите в коридор, как Антокольский поэт говорил, вот как будто бы корабль идет, и нос у него срезали, и вот вы входите, и этот корабль на вас плывет. Вот это первое, так сказать, коридор как бы разбегается в обе стороны. И начинается, как она говорила, чудеса, возникающие из-под ног, волшебная квартира, диккенсовская квартира, квартира, которая, повторение которой невозможно, и которая, как мы говорим, словами Цибулевского, переводчика из Грузии, он говорил о ее переводах Важа Пшавела, что они адекватны ее характеру и таланту. Так вот, эта квартира тоже адекватна ее характеру и таланту. Сейчас мы войдем в прихожую, и потом очень, я вас прошу организованно, мы пройдем во все остальные части этого здания, чтобы я сумела вам их показать. Я думаю, что у вас не хватит
щетки.
Проходите, пожалуйста, только разденьтесь, вот там у нас.
Давай проверим.
Уникального, великолепного. И меня всегда восхищает, что именно Шехтель, лучший и блестящий выразитель этого стиля в России, был понят и любим Чеховым, таким скромным, таким, казалось, не относящимся к модерну. Но он понял, что это такое, один из первых. Так вот, эта дверь была стеклянная, она была с очень интересным узором, ее не восстановили, это оказалось, что все очень непросто. С одной стороны реставрация, с другой стороны фикция. Вот эта люстра, она от Корнея Ивановича Чуковского временно гостит у нас, пока с большим трудом преодолевая наши инстанции литературные, правительственные и другие, наконец начали ремонт этого здания, и мы, так сказать, как друзья, единомышленники вот взяли кое-что на хранение, и вот висит эта люстра. А нужные светильники мы найти не можем. Мы обращаемся к населению, потому что все, что у нас есть, это дары. У нас нет прежде всего никаких средств. И очень много чего нет, но зато у нас есть общенародная любовь, которая и создает, дает нам возможность созидать. И вот что такое этот коридор. Здесь висело зеркало, о которой рассказ отдельный, я его сейчас просто я не могу все рассказать. Оно имеет какое-то историческое значение. Тут был муж Анастасии Ивановны, муж и Марины Ивановны, они очень любили друг друга, тут валяли дурака, разбили часть зеркала, Сергей Фрон всегда был благородным, говорил, что это я, а потом очень быстро умер Борис Трухачев, он сказал, а зеркало разбил Борис. Вот это вот как бы маленькая новелла. А вот здесь висели два телефона, которые наизусть, которые квартирный телефон помнит до сих пор Анастасия Ивановна. А другой телефон был правительственный. Назывался ли он вертушкой? Имел ли он такие же какие-то, протянут ли был особенным способом? Мы не знаем. Но поселенный сюда комиссар ЗАГС, который заведовал во время революции банками Москвы, когда арестовали деда Иловайского, когда его пристыживала Цветаева за такое, так сказать, за такие деяния революции, что почти 90-летнего старика-историка решили арестовать как контру, то он звонил Дзержинскому вот с этого телефона, поэтому он исторический телефон. Исторический ответ старика Иловайского, который писал так русскую историю, что она была вся блестяще персонифицирована. И когда Цветаева говорила, слава богу, я училась и по его книгам, кроме Карамзинских и других, то я знала как бы и лики, и царей, и их руки, и их голос, и все прочее. И когда на Лубянке был задан вопрос Иловайскому, что он думает о Ленине и Троцком, то он свое, так сказать, барско-аристократическое и профессорско-историческое отношение выразил словами «Ленин, Троцкий, не слыхал». Вот все, что он ответил. Не слыхал. Они для него не были теми персонами, на которых он должен был останавливать внимание как историк. Это было на самой заре революции, это было его отношение как изящно и лаконично высказанное. Вот, ну что, здесь стояли сундуки, пока не... Это из дома герцогов Жуковских, это пока просто из выставочного оборудования, нет пока тех самых сундуков, в которых хранилось приданное по линии матери от графов и графинь Ледуховских и Вернадских, где были платья 18 века, и где в повести о Сонечке, действие, которое происходило здесь, доставались эти уникальные наряды и примерялись, и в воспоминаниях Марии Кузнецовой-Гриневой, которая играла с Машухиным, которая была невероятно красивой, которая стала второй женой Бориса Трухачева, и тоже все трагично. Вот эти платья надевались, она писала, как Цветаева ходила на репетицию в студии Халютиной в одном из таких платьев, когда все ходили в коротких юбочках, тогда была мода почти мини, как сейчас, и вот она ходила с затянутым лифом, со сборками, и производила невероятное впечатление, это было очень красиво, необычно, то, что любила Цветаева не ради либо эпатажа, либо вот выпендривания, как говорят у нас и студенты, и мы тоже. Значит, это было как раз вот эти, скорее, эстетические игры. Ну, вот видите, что даже коридор – это все история. Сейчас мы войдем с вами в ту комнату, которая называется или «Морское дно», или «Синяя лунность», или «Комната с потолочным освещением», либо «Каминная». Вот видите, все, так сказать, где происходило все в начале и в конце, потому что потом стояла здесь буржуйка, потом здесь топилась эта самая буржуйка красной мебелью, Потом здесь все происходило, что мы читаем у Булгакова и у Цветаевой. Мы сейчас, вот красные стулья здесь стоят временно, потому что мы проходили занятия со студентами. Надо было где-то садиться. В комнате они отношения не имеют. Вы можете пройти, сесть и встать так, чтобы никому друг другу не мешать. Пройдите. Когда не называлось, да, говорю, что ну, гостиной, может быть, когда-то и называлось. Главное, это была вот столовая с этим потолком. Что здесь было? Во-первых, вся мебель в этой квартире, она, как пишет Цветаева, она была, во-первых, взята из ломбарда с трехкротного переулка части, то есть отцовская мебель. Значит, она вся была отменная. Можете присесть, кто может, пожалуйста, на любой стул, который здесь есть, можете присесть. Мебель была отменная, и это был настоящий антиквариат. Хотя тогда это была и житейская норма, кроме того, что это был антиквариат. Поэтому, конечно, интерьер был совершенно особенным. Можно ли его воссоздать и нужно ли его в этой комнате воссоздать таким, как он был? На это можно потратить теперь уже, наверное, больше миллиона, и все равно атмосферу мы не найдем этих вещей, и эту атмосферу не создадим. Поэтому мы решили создавать ее из любви народных. Да, мы знаем, что была горка, в которой был саврский фарфор. А вот в этой горке, которую мне удалось купить в коллекционном магазине еще в начале того, еще за 30 тысяч уговорить директора банка, чтобы он купил и подарил. У нас вот директор столичного банка подарил нам эту горку. То есть я ему написала такую сказку, вот этими сказками у нас все и живет. Вот сказку про это. И здесь люди добрые. Я сказала, можно ли с отбитыми ручками? Можно ли быть треснутой? Да, можно и нужно, потому что в жизни отбитые ручки и треснутая посуда с нами живут всегда. Но это посуда того времени, принесенная из тех домов, которые жили приблизительно тем же укладом, относительно, если не считать, поэтических особенностей. Поэтому к нам несут. Кстати, и флаконы замечательные, которые, как выяснилось, она была подругой Раневской, и Раневская рассказывала, что Цветаева очень любила флаконы из-под духов. И она ей, они там обменивались, дарили вот эти флаконы. Вот отдельная там посуда, флаконы и все. Но в дом пришла та эта чашка, которая она там увлекалась Наполеоном, и у нее была любимая, тогда они, кстати, бытовали, во многих домах были, чашка с Жозефиной и Наполеоном. И вот маленькая Аля разбила чашку, она в разных местах рассказывала по-разному, но зафиксирован один ее рассказ, где она плакала и говорила, что вот теперь он овдовел, и, значит, вот мелкие осколки собрали, и ей это простили. Но здесь есть многие коктебельские фотографии, где она снята в группе жителей дома Волошина, среди которых есть актер Владимир Соколов, который очень известен стал и в Америке своими фильмами, и в театр, собственно, и в Париже, и великолепный актер театра Таирова. Вот его племянница, которая работала на телевидении, она эти осколки хранила всю жизнь. И она принесла нам эти осколки, а исторический музей все склеил. Это разбитая Жозефина у нас. По-моему, это стоит всего остального. Найдем ли мы чего-нибудь или не найдем, или вот эти вазы, которые абсолютно серебряные, абсолютно полдень, очень дорогие вазы. И напоминая тогда увлечение Востоком, и это уже была не китайщина времен Екатерины, а как раз вот и у Натальи Гончаровой, и у Ларионова, египетские эти сфинксы, и все это было тогда. Вы знаете, позвонили нам мать и дочь, которые оба по болезни не выходят из дома, у дочери вот так раздутые ноги и язвы, они выставили на лестничную площадку, а потом, когда мы возили на экспертизу, это нет цены каждой из этих вас, это ансамбль. Когда мы им сказали, вы знаете, какие драгоценности вы нам отдали? Они сказали, да, мы и хотели. Вот так создают, вот я думаю, что все. Это вот стол от Бобришевых Пушкиных. Вот это скатерть, связанная, как вязали бабушки. Она связана позже.
но связано как дизайн бабушки.
Я думаю, что таким образом, создавая образ, мы ближе подойдем к Цветаевой, чем другим каким-то путем. Может быть, нам в чем-то поправят, что-то придется изменить, но я думаю, что таким образом дух этот будет жить ярче и крепче и интереснее, чем при любом другом варианте ее создания. Это замечательный диван Павловский, временно, это диван Ивана Корнея Ивановича Чуковского. Он у нас гостит, а были замечательные амбирные диваны красного дерева, частично потом распиленные вот здесь, вот там стоявшие буржуйки. Но диваны надо искать. Знаете, у нас есть музеи, у которых в запасниках друг на друге стоят эти диваны. Выбросить невозможно. Хотя когда я хотела бы попросить 1-2 белогвардейских плаката в музее революции, они сказали 25 рублей за час. Что-то в этом духе. Вот таким образом они занимаются просветительством. Поэтому я хочу лишний раз сказать, как бы мы ни были бедны, как бы у нас сейчас нет ничего за душой, никаких денег, неизвестно, с чем мы очень скоро будем платить за оплату нашему очень маленькому персоналу, но у нас все бесплатно. Все выставки, все показы, все экскурсии, все бесплатно. Это наш девиз, это наша верность Марине Цветаевой. Ее отношение к этому миру и к ее позиции. Поэтому мы на этом не заработаем. Те, кто хотят что-то от себя дать, помочь, вот у нас есть стекляшка, пожалуйста. Поэтому она, во-первых, анонимна, никто ни перед кем, кто бросает рублик, мы знаем еще и по Евангелию, это совсем не меньше, чем того, кто бросает тысячи. Вот. Так что это наша установка совершенно не случайная. Но хочу сказать, что вот висит портрет Евгении, то есть Людмилы Чириковой, дочь писателя Евгения Чирикова. Известна очень интересная переписка, подруга Цветаевой. Она жива, ей 95 лет, она в Америке. Вы знаете замечательные русские сказки, оформленные великим нашим русским художником мир искусства Билибиным. Она его ученица, Билибин написал ее портрет. Это работа Билибина. И она прислала ее нам в дом из Америки. Портрет здесь не висел. Здесь была мраморная плита. На плите были рисы, подаренные редактором. Восстанавливать эту плиту не удастся. Рисы были потом ободраны, были петухивыми. И повешенные здесь, они не приблизили бы нас. Имеет ли право висеть этот портрет здесь, оформляя комнату, имея прямую связь с Цветаевой? По моему глубокому убеждению, да. И потому он здесь висит. А если кто-то оспорит, это будет очень интересная дискуссия. Что предложит мне взамен картины, замечательные картины, которые место в наших больших галереях, картины Билибина, Людмилы Чириковой, с перепиской Марины Цветаевой и Чириковой. Сейчас мы с вами должны пройти через маленькую комнату, темную, которая называлась «Темная с роялем». Она имеет свои легенды, свою историю, свой глубокий смысл. Она очень тесна, поэтому в ней вместиться можно быть очень осторожно. Там на полу лежат фотографии, мы примеряем, думаем, смотрим. Такое количество людей, в общем, известно в смысле преступления. Этого нельзя делать. Но мы с вами сделали, и от взаимного понимания я вас очень прошу так встать, чтобы ничего не повредить. И я вам покажу детскую и кабинет Марины Цветаевой. Я расскажу вам о них здесь, и о темной комнате, и о детской, потому что там рассказывать будет сложнее, не все увидят. Вот эта темная с роялем, маленькая комната, была как бы фонарем и салоном между двумя вот этими комнатами. В ней была очень какие-то красивые обои, рояли старусы коричневые с инкрустациями, висели портреты Бетховена и еще кого-то, были книги, и несколько картин. Когда были самые чумные, голодные, страшные, разрушительные годы, в эти годы она была очень дружна с князем Сергеем Михайловичем Волконским. Сергей Михайлович Волконский, аристократ из дома Бентлингофа и дома декабристов Волконских, человек безупречной нравственности, очень высочайшей культуры, замечательный деятель театра и литератор, историк, историк театра, историк России, историк искусств. Вот тогда, бежав из разоренной Павловки, где был разрушен им созданный первый музей декабристов и собранные их документы, и чем очень много ценных материалов пропало, бежав оттуда, где им был посажен, им вот этими барскими руками, был посажен 250 гектаров леса. Таково была его установка. Он был всегда в труде. И его, она всегда сверяла свою жизнь с князем Волконским до смерти, с идеалом безупречного человека. И когда он босиком в разрушенной Москве читал с такой же осанкой, как и прежде, красноармейцам, создававшим в Кремле свой театр, студиям, и создав свой институт, он говорил, что он невероятно счастлив, потому что они ловят каждое слово, и они хотят созидать новую культуру. Тогда еще короткий момент, это было так. Это-то и насторожило советскую власть, этого-то они не допустили, и в 22-м году выслали и Бердяева, и Вячеслава Иванова, и всех, кто пошел просвещать народ, читать им высокую культуру. А вот здесь он писал свои воспоминания, три тома своих воспоминаний «Лавры, Родина и странствия». И эти, все три книги в этом доме от руки переписала ему, никаких машинистов не могло быть, учась в высочайшей культуре, русскому языку, любви к Родине, переписал ему Цветаева. Я хотела вам показать портреты, сейчас я вам покажу. Всем видно? Вот князь Сергей Михайлович Волконский, вот князь Сергей Михайлович. Вот в этой темной комнате с роялем, когда они замерзали абсолютно, когда уже не могли ни писать, ни читать, то сосед, которого я застала, я в этом доме прожила полстолетия, внизу в квартире, жила там, была Воронья Слободка, как и во всем доме, но среди бывших там был сын флейтист императорских театров, которому Чайковский был подходил. Этот сын был пианистом, учеником Игумнова, Теодор Васильевич Коробков. И он мне говорил, я слышал, они садились играть не тоже. Потом он помогал продать этот рояль за пуд отрубей. Вот Сергей Михайлович Волконский в этой комнате и играл на этом месте с Мариной Цветаевой в четыре руки, как правило, Бетховен. Наверное, они играли что-то еще, но обычно неисчерпаемо всегда было творчество Бетховена, поэтому это темная рай с роялем, этот рояль, это игра, это присутствие князя. Я думаю, что эта комната вся должна быть посвящена именно этому музыку, Сергею Михайловичу Волконскому. Хотя, что вам говорить, скажем, ту же буржуйку, таким Бердяев, что здесь, так сказать, подбрасывал поленья, потому что маленькая хрупкая Анастасия, которая со сломанный забор несла на себе от Виндавского вокзала, ныне Рижский вокзал, для того, чтобы чем-то топить, он в ужасе сказал: «Асенька, я бы этого никогда не мог, но полежки я буду бросать». Вот полежки он и бросал. И, кстати, замечательно сейчас, вот много лишний раз могу сказать, тогда Союз писателей, о котором с такой иронией, блеском и умом написал Булгаков, мы теперь знаем, кто рекомендовал Анастасию Цветаеву когда Марина никакой прозы еще не писала, писала только Ася, и у нее в это время вышли книжки, и «Королевские размышления», и «Дым-дым-дым», и еще одна книжка. Так вот, кто рекомендовал в союз писателя Асю? Знаменитый Гершензон, написавший «Грибоедовскую Москву», и Николай Александрович Бердяев. Всего одна-всего, да. А это Анастасия Спитаева. Так вот, мы пройдем через темную и увидим огромную, 40 квадратных метров, великолепную детскую комнату. Это важно не только само по себе, как великолепная детская, а то, сколько в это вкладывала смысла сама Марина Цветаева. Марина Цветаева очень дружила с замечательной семьей. Роль, которая сейчас во многих сейчас печатается, говорится, и все равно недооценена. Это семья герцогов Жуковских. Это замечательные люди, величайшего культуры, образования, большие друзья Цветаевы, в доме которых собирались все лучшее русское общество, которое она очень любила, ценила. И когда она говорила о том, что она за границу взяла томик Волошина и томик Аделаиды Герцог и переплела их вместе на всю жизнь. Вот поэтому Аделаида Герцог очень много отдавала времени как бы истории и смысла русского языка и детям, истории мира детей. Потому что она всегда говорила, что взрослые своими замечаниями, своими практическими упрощениями на что не посягала, где было бы много зелени, много живности всякой. Писала потом рядом, мы в семье были все зверопоклонники. И моя расхожая фраза о том, что Аля училась ходить, держась за хвост собаки. Значит, здесь был кот. Наши русские птички, летавшие туда-сюда, прямо без этих клеток. Значит, это был рай детский. Огромная комната, большой ковер, много зелени и много всего щебечущего, лающего, мяукающего, и, может быть, и говорящего, я не знаю, насчет попугая свидетельства этого нет. И там полная свобода, и та няня, которая водила в церкви к покойничкам, почему-то ей очень нравилось водить именно к покойничкам, прикладываться в церковь, и та икона, которую няня там повесила по-своему, и тот мир, который она задумала, свободы, счастья, зелени и вот этого всего, и который кончился чем? Голодной смертью младшей дочери, опухшей старшей, покидавшей этот мир. Но что было в детской создавать вот это крушение? Нет, я думаю, надо было создавать рай. Создавать его трудно. И как это писал Думлев, у меня не живут цветы, красотой их на них я обманываю. Вот у нас не то, чтобы не живут цветы, но то жарко, то у нас вентиляцию в доме забыли, то поливать надо аккуратно, то их разместить надо как-то. Все тоже, вы понимаете, сейчас вот в любом комиссионном магазине любой цветок стоит очень дорого, и горшок, и цветок, а привезти тоже на своем горбу привозят и приносят, и дарят, и таким образом... Приносит театр кукол того времени, дочь писателя Лидина, приносит какой-то мячик, приносит паровозик, которым играли в семье Симонович Ефимовых, относящихся к великому русскому художнику Серову. Из всего из этого что-то и создается. Вот, значит, такая детская, которую вы увидите. И кабинет, который по... Вы знаете, там вот была такой вроде топчаный кушетка, на которой спала Цветаева. Анастасия Всеволодовна говорит, она была самая простая и покрытая рыжим рядно. А что такое рыжая рядно? Это замечательное шерстяное полотно, которое где его взять. Поэтому из рыжей вискозной занавески мы сделали и простой плотник, самый простой, у них совсем никакого, но она закрытая. Прямо. Так что, лучше, чтобы этого рыжего ничего не стояло, либо пусть стоит. Рыжая, напоминающая, пусть пока без шерстяного рядно,
И портрет Сергея Яковлевича Ефрона, написанный Магдой Нахман, остался только на косой фотографии в момент полной экспроприации кабинета Марины, то есть Анастасии Цветаевой при аресте в 1937 году. И подвиг девочки из Трогановского училища, которая по этому косой маленькой фотографии воссоздала портрет, и он висит. Это не шедевр мировой живописи, это не Магда Нахман, но это тот Ефрон в том шезлонге, в том возрасте, как увиденный приблизительно так, то есть вот там же лежит и фотография, и когда вошла туда Анастасия Цветаева, она заплакала. Она еще плохо видит, поэтому очень идентичность приблизительно, но все как бы так, как было. Потому что тот стол, который был, который у нас, она, ей Иван Владимирович Цветаев подарил в 16 лет стол, который был покрыт красным сукном. Стол Таричка Жуковская, внучка Аделаиды Герцог, которая у нас работает, и которая большая умница и тонкий знаток многого. Вот она, значит, почти на своем горбу из провинции привезла, найдя попутного шофера из Смоленска, который все равно ехал. Тут ведь фантастика все. А вот из юбки нашей сотрудницы, шерстяной и красной, покрылось сукно. А мой отец в один год родился с Цветаевой, поэтому, значит, чернильный прибор, какие стояли, такие вот, я принесла там прибор. И таким образом, вот так вот, приблизительно, но все-таки это тот кабинет, который имеет, вот не видя этих предметов, Анастасия говорила, а милая художница, бесплатно, хотя такие макеты стоят огромных денег, сделала этот макет, и Анастасия, мы ей утвердили каждую вещь еще до того, как дом ремонтировался, а теперь такой же остался у нас в этом кабинете. И тут, за этим столом, и написано те 12 книжек из 15 вышедших при ее жизни. После того, как мы посмотрим кабинеты детской, мы поднимемся на второй этаж, где посмотрим кабинет Сергея Яковлевича Ефрона, чердачный дворец, мой дворцовый чердак, ее большую разливанную кухню и офицерскую, в которой были многие игры, многие репетиции, многие серьезные споры. И штаб белого движения в тот момент, когда у Никитских ворот шли бои за судьбу Родины. Там на этой крыше стрелял пулемет, а написал свой бессмертный лебединый стан, где диалектическое мышление при подходе, казалось бы, сюда войск белых, вот завтра займут Москву, что пишет Цветаева, ради праздника пощадили Стеньку Разина. В образе Стеньки весь народ, который как бы заслуживал какой-то казни. Это первое, что она говорила. Что она говорила, что неужели у России не хватит милости на царевича Алексея, когда он еще лучше. Поразительно, ведь это почти девочка. Какое широкое мышление, которое не говорило «да» и «нет». Вот красным был, стал белым, потому что умер. Белым был, стал красным, потому что жарит кровью. Вот ее. Это потом масштабный поэт, муж огромный, говорят, мужской силы. Да уж я не знаю, тут все вместе. Поэт одно слово. Вот все это было в этом доме. Мы после этого выйдем, поднимемся наверх. Я покажу тебе верхние комнаты. Это и будет та волшебная диккенсовская с чудесами из-под ног квартира музея Марии Цветаевой. По одному пошли.
Не получила большого такого образа.
Где была и песня о Нибелунгах, и слова о полку Игореве, и переписка Гёте с Фетиной, и Глиной, и сказки Афанасьева, русские сказки. Так, друзья мои, те, кто посмотрели, выходите, идите в коридор. Давайте следующее. Здесь у нее висели две картины в рублях. Вот там и «Царевна лебедь», которые еще мы пока не сумели сделать. Умоляю, если у кого-то есть старое, сломанное или прекрасное, вольтеровское кресло, оно нужно в кабинет Цветаевой. Ищите всюду, прошу вас.
Себя не
вот. Вольтеровское кресло и любое трюмо. Пусть оно будет плохое, но любое трюмо, которое нам нужно в коридор, да. Заходите, кстати. По этой деревянной лестнице на третий этаж.
Деревянная, как говорят архитекторы, она называется забежная лесенка. Деревянные забежные лесенки. Это было ее пристрастие. Потому что, когда она искала этот дом, что подробно описано в книге у Анастасии Цветаевой, она перебирала несколько домов, она начинала с того, что есть ли лесенка наверх, и есть ли этот верх. Вот эта лестница деревянная, это не просто лестница, каких было много именно в московской архитектуре, именно в таких домах. Это лестница, которая была заранее полюблена, заранее искомая. И ей придавалось очень большое значение. Она большой как бы экспонат сама по себе. Но кроме всего прочего, эта лестница вела наверх, в основном в комнату Ефрона, потому что кухня все-таки была не ее епархия, хотя через кухню была офицерская. И комната Ефрона, которую она назвала чердачным дворцом, еще больше всего еще и в начале, а потом, потому что это уже была разруха, она имела такую особенность, эта комната, чердачный дворец, что ее окно выходило на плоскую крышу, которая объявлялась верандой. И там она иногда пряталась от не тех гостей, там она танцевала с Завадским, там они иногда там вроде как солнечные ванны принимали, но не ванны, это просто дышали воздухом. Она говорила, Сергей Яковлевич болен легкими, поэтому у него вот здесь выход. А потом она говорила, вот в чумной 19-й год, что это выход на небо, что нет вот этой... Лена! Ну-ка, помоги мне, расскажи-ка мне вот то стихи о чердачном дворце. Можешь
я? Можешь там рассказывать?
А, ну давай там, ты прочитаешь эти стихи, да. Это прелестная Аленушка, которая одна из первых создавала в Москве экскурсию по Цветаевой, и которой мы с ней, дрожа, там почти ночью говорили, вот поедет Горбачиха, еще не ступившая на престол, что мы должны делать, как мы должны ей показывать. И мы
это взяли... экскурсия.
Да, мы взяли такое... Она не автобус, она даже на лимузинах или как-то... Нет, на чайках они ехали.
Да,
но вот эта экскурсия тогда уже бывшая, но это они должны были взойти на престол, и мы должны были вот выработать тактику. И вот мы, значит, говорили, что прежде всего не просветительство, не дай бог, а вот то, как составили замечательную экскурсию, вот сделала она замечание, замолчать, выждать и с этого места начать сначала. И ни одного слова в сторону. Не убеждать, не обращать в какую-то веру, ничего не объяснять, лишь бы в сторону не... И Лена нарушила это около дома Скрябина и сказала, вот до сих пор ремонтируется, и смотрите, тут вот какое-то объявление там, ремонтируется, и слава Богу. Что-то в этом душе, я вот там Ленская. Вот ничего в сторону, лишь бы, какая задача была, лишь бы не сказали нет. Вот лишь бы эта экскурсия осталась существовать. Так что, видите, это очень давняя история. И когда снимался фильм первый о памятниках Отечества, именно Аленушка читала эти все стихи, читала великолепно. Вот она вам сегодня пришла в гости и прочитает. Она читает больше, чем я, вообще все делает замечательно. Вот эта лестница, она называлась по воспоминаниям Ариадны лестница Иакова. То есть это борение, как бы восхождение к небу, это преодоление. И эта лестница Иакова, в которой кавалькады ходили актеры, театр Вахтангова, Таирова и других. Мы хотим найти форму, при которой вот эти портреты их висели бы на этих стенах. Но здесь узко, локтями, чем угодно сшибаем, все равно мы все-таки эту проблему решим, надеюсь. Но жалко от нее отказываться. И вот муж Беллы Ахмадулиной говорит, вы правы, надо делать, надо делать. Вот, а он всегда поможет. Вот, он художник, Борис Мессерер. Значит, мы сейчас по этой лестнице пойдем. Имела своей целью, как бы у нее тогда в Серебряном веке вообще было очень много чучел. И делали чучела, были чучела птиц, чучела маленьких зверушек. И чучела, вот здесь она, у нее было чучело орла, как символ и орленка сына Наполеона, а главное своего любимого мужа Сергея Яковлевича Ефрона. И вот мы очень долго искали, сказали, что этих орлов, вот видите, даже я открытки собирала с этими орлами. И вообще они, говорят, уже по Кавказу не летают. Но все-таки нам прилетел.
Вот, видите, мы повесим так, как он у нее висел, вот этот самый замечательный орел, который здесь на стене висел, на ковре висел. И этот орел, когда мы его привезли и положили напротив тех тополей, которые два дерева хотят друг другу, два дерева, вот дом мой, напротив дом мой, то слетелись все вороны со всей посудой. Они испугались этого орла, они все прилетели. Тогда, значит, мы все-таки думаем, что орел наш настоящий. А вот он висел на восточном ковре, ковре из Средней Азии. И приехал нам один какой-то, забыла, как его звали, Фатахпара. Мы его уговорили, он поехал вглубь Узбекистана, и женщины вот из чистой шерсти ручной ковер сделали нам. Вот, и мы его повесим. Так что, видите ли, этот дом Цветаевой, это вот дворец, а кроме того, это каюта вне географических координат, это корабль, это гроб нависающий, это все из лексикона Цветаевой, это не я придумала. А вот тут вот это окно, которое выходило на плоскую крышу, которое очень огорчает Дмитрия Сергеевича, что там торчит совсем не плоская крыша, и он все время нам говорит, сделайте какие-нибудь матовые стекла, чтобы нам не терять эту иллюзию. Вот, вот этот самый чердачный дворец и подъем из этой лестницы Иакова в этот... Или, Аленушка, ну-ка иди читай.
Чердачный дворец мой, дворцовый чердак.
Давай, не смущайтесь.
Войдите, гора рукописных бумаг, так, руку держите направо, здесь лужа от крыши дырявой. Теперь полюбуйтесь, воссев на сундук, какую мне Фландрию вывел паук. Не слушайте толков досужих, что женщина может без кружев. Вам, дети мои, два чердачных царька, с веселой музой моею, пока вам призрачный ужин согрею, покажут мою империю. Вот перечень наших чердачных чудес. Здесь нас посещает и ангел, и бес, и тот, кто обоих превыше. Недолго ведь с неба на крышу. А что с вами будет, как выйдут дрова? Дрова, но на то у поэта слова всегда огневые в запасе. Нам нынешний год не опасен. От века поэтовы корки черствы, и дела нам нету до Красной Москвы. Смотрите, от края до края, вот наша Москва голубая. А если уж слишком поэта доймет московский чумной 19-й год, что ж, мы проживем и без хлеба, недолго ведь с крыши на небо.
Разлади между...
Мандельштам приходил сюда в этот дом к Цветаевой, а потом как-то не так на нее посмотрела, на Надежду Марина, тогда... Мандельштам, гордо проходя мимо Марининой комнаты, шел прямо к Шенгели. Вот мне туда носили в барский дом еду, а вот тут типография... Нет, этого, я чуть не сказала Мендельсона.
Макс.
Да нет. Типография Лена! Сейчас я все помню. Я вдруг Левинсон, Мендельсон не могу вспомнить типографию.
Левинсон.
Вот, типография Левинсона, где был напечатан ее волшебный фонарь.
Подходил с Пяти Шихтелем, Надежда Ивановна.
Да. Шихтель, да. Вот, поэтому, видите, это тоже целое имение, которое было завещено матерью, погибшей при родах, сводному брату Цветаевой Андрею. Андрей, это все удивительные дети Ивана Цветаева, и он замечательный поэт, знаток живописи, эксперт по живописи Эрмитажа и музея и Щукинского, и изобразительных искусств, и Румянцевского. И вот потом работал в музее 40-х годов. Он, как только началась империалистическая война, вывез все в ломбард из дома. И вот были такие ломбарды под квартирным обстановкой, и отдал это под госпиталь. А в 18-м году мы сожгли.
Ой,
простите. Давай, это ворот. Тут уже жили люди, там жили одна семья, здесь другая, тут третья кухня была.
крошечные, вот в этой клетушке жили отдельно, вот у того окна жили. Давай, Лена, сыпай. Вот. Я потом это... Вот она говорила, кухня разливанная, три окна, залитая солнцем и луной, когда трубы лопнули и водой. Вот. Это тот макет, о котором я вам говорила, поставь станьте так, чтобы было видно сначала одно здание. Вот видите, тот кабинет, в котором вы были, он был сделан еще и зафиксированный Анастасией, если второй включим.
Да.
Вот. Все тоже на общественных началках, у нас принято говорить. Понимаете, когда заказали макет дома в Тарусе, за него уже заплатили 50 тысяч там. Тот музей. А так у нас никаких тысяч нет, а это была любовь наша идея. И все это вот Леонора Михайловна попросила в очень трудный момент 700 рублей. По существу она отдала нам его даром. Мы ей просто помогли, когда она была больна. Вот на это. А вот этот наш друг, строитель Новинский, можно ли сейчас найти стекла, найти дерево, еще попросить не красить, чтобы был как пол. И все-таки, чтобы это было соответствовало. Все это пока созидается. А вот здесь у нас удивительный ларец черного дерева с инкрустациями. Ларец этот принадлежал Фаине Георгиевне Раневской, которая рассказывала ей про дружбу с Виталией, как приходит в этот дом. То есть нет, Раневская, которая подарила этот ларец, чего я не сказала, Леночке Камбуровой. И Леночке Камбуровой она все рассказывала. А Леночка Камбурова принесла его нам. Да. Вот. А там вот была восхитительная голубятня или офицерская, где такая мужская комната, где они и боролись, и репетировали, играли в бильярд, играли в преферанс, читали стихи, декламировали сцены, а когда дело дошло до серьезного, то там собирались все офицеры. Вот, возьмите, давайте. И офицерская. Вот я думаю, что, может быть, мы здесь сделаем небольшой просмотр, но надо делать вентиляцию, забыто в доме так называемыми реставраторами, ни много ни мало, разрушены печи, убраны трубы, выход на крышу, вся вентиляция, дом не дышит и пропадает. Так что много проблем. Вот. Алена, почитай что-нибудь.
Я не помню, может, не помню, генерал 12-го года. Бычьи крылатые шинели напоминали паруса, чьи шпоры весело звенели, и голоса, и чьи глаза, как бриллианты, на сердце оставляли след, очаровательные правды минувших лет. А вот дальше я не помню, что никто не помнит. Вам все вершины были малы, и мягок самый черствый хлеб у молодых генералов своих судеб. Вот. И страфы, вот и стихотворение.
Ну и...